Сказано в гимне: «А ты ужасный из всех ужасных, гордый из всех гордых, первопричина всего, и все наполняешь». Объяснение. Мы видим ужасы и страх, и так далее, и боль, которая страшнее смерти, и так далее. И кто это, причиняющий все это? И таково имя его, ужасный из всех ужасных, который удален от них. И видим мы также испокон веков по сей день, сколько людей отравили себе жизнь всякими страданиями и самоистязаниями, и все лишь, чтобы найти какой-нибудь смысл в служении Творцу, или чтобы познать властелина мира. И все растратили свою жизнь понапрасну, и ушли из этого мира, как и пришли, не познав никакой прибыли. И почему же не ответил Творец на все их молитвы? И почему же возгордился пред ними настолько? И на самом деле не примирился с ними? А каково его имя? Гордый из всех гордых, таково имя его. Но принимающие ужасы и постигающие гордыню эту далекую знают, безусловно, что Творец удален от них, хотя и не знали, почему он удален. А что рассказывают об этом поэты? Они говорят, что есть достойная цель у всего происходящего в мире, называемая каплей единства. И обитателям этих земных домов, когда проходят через все эти ужасы и через всю абсолютность этой гордыни, удаленной от них, открывается некий вход в стенах сердца их, нечувствительного весьма, по самой природе творения, и становятся достойными, благодаря вдыхание капли единства в сердце их. И обратятся они подобно оттиску печати, и увидят явно, что наоборот оно, именно через эти ужасы и страхи приходят к постижению Абсолюта, удаленного в гордыне отстраненной. Там и только там слияние с самим Творцом, и там может вдохнуть им он каплю единства. И об этом сказано: причина всего и наполнивший все. Ибо в момент постижения ощущается благо, раскрывающееся и помещающееся как раз на всех противоположностях. И это ужасный из всех ужасных, гордый из всех гордых, как сказано выше. И он автоматически заполняет все. Ибо знал поэт, что наполняет он их совершенно свободно. И не было еще постигшего блага единства с Творцом, которому в момент совершенства казалось бы, что пройденные им страдания имеют какое-то значение по сравнению со вкусом и приятностью света единения с Творцом. И все пустые наполнены, и все истязаемые довольны, и нет здесь ни железных пут, ни паутины, а есть здесь слава великая и любовь верная, вновь и вновь изливаемый Творцом на творение, и куда бы ни падал взгляд его, излечение. Блаженно ухо, не слышавшее злого языка от века, и блаженно око, не видавшее напрасленной от века, и проклинающий проклят навечно, а благословляющий благословен навечно. И во всем исходящем из уст его нет ни грамма сомнения и нет излишества. Ибо это заповедовал Творец, говоря: «Слейся с ним». То, что я услышал, это то, что единственная вещь, которая может помочь человеку, чтобы он отменил свою гордыню, это страдание. Это я услышал из текста. Я правильно услышал?
Наоборот, он пишет, что кажется им, что есть какая-то связь между тем, что они постигают, и страданиями, которые прошли. Так написано.
Написано, что было всего несколько человек.
Нет, нет, нет. Именно когда они проходят,
пока он не видит в час совершенства, что у всех страданий, которые он прошел, есть особый смысл и особый вкус.
Кажется им.
Что такое духовная гордыня?
Мы приближаемся к этому по ступеням зарождения, рождения и рост мухин. Прежде всего, производим сокращение на желание получать. Все остальные ступени после сокращения, когда можно пользоваться после этого ради отдачи и передать это ближнему. Гордыня называется все, что не направлено к этому.
Когда приходит совершенство, приходит свет. Свет совершенства. Почему же сказано, что это капля единства? Почему не...
Для единства не нужно более чем всего лишь один контакт. Вот такой точечный. Ничего кроме этого больше не нужно. Более этого, это уже... Потому что не нужно больше, чем то, что у нас происходит в новом рождении. Отец дает ловен белизну. И сколько? Это капля. Это не капля, это всего лишь одно семя. Как это называется на иврите? Всего лишь единственная точка жизни. Не более того, больше не нужно. А от этого затем развивается все. Капля единства приходит со стороны Творца. Вот этот фотон, как бы это сказать, частичка света. Все остальное сходит от творения, которое уже готово. И тогда приходит к слиянию, к полному слиянию.
Он говорит, что именно благодаря этим угрозам приходим к тому, что мы избавляемся от этой ужасной гордыни, и там мы слиты с ним. И там мы чувствуем эту каплю единства. Что это за ужасы, в которых мы приходим к постижению?
Я попробую. Сейчас мы находимся в различных видах страдания, когда нам недостает. Затем, с Божьей помощью, мы приходим к состоянию, когда страданиями называется то, что, может быть, я отделен от этого единства, от самопожертвования, от жертвы себя. И это для меня называется ужасами и страхами. То есть не со стороны моих получающих келим, а со стороны отдающих келим. Когда, если я теряю вот это мгновение единства, для меня нет ничего хуже этого. То есть этого именно я боюсь, перед этим трепещу. И, конечно же, это не за мой счет, а счет единства. То есть расчеты уже исходят от противоположного. Еще.
Мы приходим к состоянию, когда мы начинаем то, что называется, пытаться требовать тьму, и мы боимся света. Это некое такое действие, когда ты боишься получить свет, потому что ты...
Мы продвигаемся к состоянию, когда то, что кажется нам сейчас тьмой, мы хотим, чтобы представлялось нам светом, и чтобы мы были слиты с тем светом, который представляется нам сейчас тьмой.
Это внутреннее действие, это действие очень измучивающее. Это действие, которое просто бьет по возможности функционировать, даже на повседневном уровне.
Если ты себя не направляешь, это на самом деле так кажется.
Насколько зависит эта самоотмена от меня? Она ведь зависит от света, возвращающего к источнику. Я пытаюсь изо всех сил. Но что можно сделать сверх этого? Насколько это зависит от меня? Потому что я знаю, что эта мысль просто лишает сил абсолютно, ненормальным образом.
Я когда-то приводил пример. Когда я почувствовал, что я не могу дышать, есть люди, которые помнят, это было после аварии, да? Когда я буквально не мог даже сделать несколько шагов, задыхался, не хватало воздуха. Ты не можешь просто дышать. Воздух, легкие до сих пор были наполнены кровью. И я бежал. Они были готовы сделать мне операцию. Я бежал на операцию, просто ничего не ждал. Как маленький ребенок ложился на операционный стол, и все. Начинайте. Понимаешь? Это называется, что я готов к тому, что будут делать со мной свыше. Ну, пример, конечно же, материальный, земной, основанный на эгоизме, на желании жить, наслаждаться жизнью и так далее. Но так должно быть по отношению к духовному. В чем-то представлять себя именно так, да?
Сегодня есть ощущение, что единственный воздух, которым можно дышать, находится в группе. И это действительно единственное пространство, где можно вдохнуть воздух.
Это не обязательно в группе с Творцом, который в группе. Нужно уточнять здесь, иначе мы теряем направление. Да.
Дело в том, что действие, которое ты понимаешь, что оно настолько важно, доставление наслаждения Творцу, когда мы занимаемся распространением и вот так вот приобретаем свойства отдачи, ты чувствуешь, что ты обязан это сделать, с одной стороны, а с другой стороны, и я еще раз возвращаюсь к этому, все это нас настолько обессиливает с точки зрения воздуха.
Смотри, ну скажем так, маленький ребенок, ему говорят, ты должен слушаться маму, любить маму. И он слышит это. Нет такого, любить, не любить маму. Он как маленький звереныш, прилеплен к большому зверю. Это эгоистический инстинкт. Когда мы растем, мы отдаляемся, а затем на протяжении времени, после там 40-летнего возраста и далее, мы начинаем ценить, насколько вкладывают в нас родители, вложили, когда мы уже сами готовы воспринять это. То есть должен пройти определенный период, когда человек достигает состояния, что он получает вкус, начинает понимать слова, а начинать отдавать Творцу. Это похоже, как в нашей жизни, приходит с помощью света. Так же и в нашей жизни все меняется с помощью света. Нам кажется, что это возраст, годы делают свое. Нет, так мы говорим, но мы не осознаем, что нет лет, нет ничего, а только свечение все время действует, и так выстраивает нас ощущение времени и изменения. И то, что мы говорим, что необходимо беспокоиться о том, чтобы доставить наслаждение Творцу, это сейчас как маленький ребенок, когда ему говорят, ты должен любить маму. Постепенно дай возможность свету воздействовать все больше. Попробуй приблизить его воздействие на тебя с помощью групповых действий, распространения и так далее. И ты увидишь, что на самом деле вдруг пробуждается в тебе какое-то отношение к пустым словам, которые когда-то так слышались тебе. Наслаждение Творцу. Кто такой Творец? Говорят, что есть там какой-то всесильный, ему нужно там, да, как сказано об Аврааме, да? И нужно служить ему, да? Это где-то там, понимаешь? Но ты начинаешь чувствовать его близко, все более и более близко, чувственно. Ты не ощущаешь его, но есть у тебя своего рода отношения. И это ощущение все время расширяется и начинает беспокоить тебя все больше. Ты вдруг пробуждаешься все сильнее с помощью этого ощущения. И так, пока оно не начинает в тебе расширяться, как бы из точки напоминания, вдруг у тебя есть такие ощущения по отношению к этому отношению, и эта точка начинает расширяться и проявлять в себе всевозможные характеры проявления отношения. И так это строит новый акли.
Что я должен сделать в той мере, в которой есть это ощущение, для того, чтобы оно не поглотило меня? Оно не поглотило меня. Это самый большой страх, когда приходит это ощущение, оно тебя поглощает и не дает тебе действовать. У меня было вот такое вот ощущение в течение 2 недель.
Отлично, уже есть развитие, продолжай. Более того, я не скажу. Нет более умного, чем опытный. Запрещено в это вмешиваться. Да.
Это капля объединения. Это состояние, которое существует на всех ступенях?
От капли единства. Самое первое, к которой приходит человек, это пока еще не капля, но назовем ее тоже так. Потому что здесь говорится о капле единства, потому что нет больше, чем капля, как мы говорили. Нет больше, чем точка контакта. Все остальное дает кли человека. Вот так ты понимаешь, что нет меры у света. Но все меры — это со стороны кли. Поэтому капля единства, которая приходит к нам от Творца, или море единства, это то же самое. Это то же самое, если говорится о том, что приходит свыше. Все меры ограничения или расширения, это всегда только со стороны получающего зависит. Теперь обновляется это на каждой ступени. Конечно, все изменения только со стороны кли по отношению к той же самой, скажем, точке единства. Да.
Что характеризует этот первый контакт со стороны кли?
Что его начинает заботить, скажем, слово «творец». Когда я говорю, как зовут, ну, скажем, не знаю так, у Нива, как зовут младшую дочку?
Наоми.
Ага. Когда я говорю имя Наоми, да? Если я скажу тебе «Наоми», это пробуждает тебе что-то? Нет, просто так имя. Если я ему скажу «Ниву», «Наоми», сразу же есть у него какое-то место в сердце, которое реагирует. Правильно? Правильно. Это можно то же самое сказать о Творце. Или «Творец», а? Нет, никакого смысла, вкуса, никакого образа, представления, ничего. Или уже есть Наоми? А. Есть уже какой-то отклик в сердце. Да.
Вот эта реакция по отношению...
Эта реакция уже является контактом, когда он пришел уже к чему-то в своем желании. То есть ты наполнил определенную меру, выполнил меру работы, и тогда высший свет приходит и касается уже твоей плоти, да?
Но что развивает его?
Только усилия. Постоянство. Да.
Что есть в усилии, что развивает во мне отношение к Творцу?
Твое усилие. Только твое усилие.
почему мое усилие не развивает во мне отношение к товарищам, почему оно развивает чувствительность к Творцу именно.
Товарищам, конечно же, развивает еще до этого, но товарищи — это что-то, что является общим. Это для того, чтобы смягчить сердце, понимаешь? Есть каменное сердце, оно начинает, ну, знаешь, смягчаться, как бы это сказать, смягчаться, но еще больше. Это начинает его как бы растворять. И это группа. А затем приходит ощущение Творца, которое уже внутри самого сердца. И группа только размягчает сердце, делает его таким мягким. Подобно, скажем, резиновому шарику. Раньше было деревянный мячик, затем каменный, а вдруг становится резиновым, и в нем уже есть биение, расширение, сжатие. И тогда внутри него, между расширением и сжатием, есть точка посередине, где ты начинаешь ощущать Творца. Там понятие «творец» начинает уже принадлежать тебе. Да.
После того, как группа размягчает мне сердце, на что реагирует Творец, когда я вспоминаю о нем? На что он реагирует? Что значит, что он реагирует на меня?
А где это написано? Я не понял.
Вы вначале сказали, что в тот момент, когда ты вспоминаешь о Творце, когда возникает реакция на это понятие Творца, ты как бы входишь в контакт с ним.
Да, в контакт.
Вот я и спрашиваю.
Контактом называется, когда с твоей стороны ты чувствуешь, что Творец становится не чуждым тебе, есть у тебя какая-то точка в сердце для него. Как у Нива есть точка в сердце для Наоми, его дочки.
Мы в таком процессе, когда мы, собственно, полностью, по крайней мере, в ощущении, стремимся к этой точке. Делаем практически максимум, я верю, чтобы прийти к этой точке, к ощущению Творца. Сегодня, когда нам говорят «Творец»,
Вопрос я попрошу, потому что ты не должен включать всех в это. Твой вопрос должен быть точечным к тому, что мы читали.
Если я чувствую, что когда говорят мне «Творец», у меня есть какое-то ощущение, как будто бы я по отношению к моей точке.
Да? Да. А, зависит, какой контакт, но есть.
Все, что нам необходимо сделать, все, к чему мы должны прийти со стороны кли, приходит с помощью воздействия света, который светит, когда мы читаем книгу Зоар с правильным намерением. Пожалуйста.
Первый столбец со слов «Экостимон». И Костимон является вредителем, когда у него есть образ быка, облик быка, и показать, что бык является один из вредителей, называется быком клипы. И это противоположно силой Луким или клипой, потому что это является отходами, которые находятся под ним. Поэтому у него была форма человека. Потому что эти форма человека, это, как сказано, но когда он опускается в душе, в святость, он облачается в облик быка. но есть у него там и форма, образ орла, как сказано, что он уходит от формы человека, потому что он должен привести людей до осквернения от ночного происшествия, чтобы нарушить свою святость, и вследствие этого нарушения падают вниз души людей, оторвавшись от них, и когда они соединяются вместе, то становятся ликом человека. Если они снова соединяются со святостью, чтобы быть там осадками, находящимися под вином, они снова принимают облик человека, такой же, какой был у них, прежде чем опустились в арку, став вредителями. 156 пункт. Находясь во тьме, они преображаются в змея с двумя головами и двигаются подобно змею, и они залетают внутрь бездны, омываясь в великом море, а когда достигают цепей Аза и Азаэля, они вызывают их гнев и пробуждают их. Те пытаются выскочить из заточения в горах тьмы и думают, что Творец желает привлечь их к суду. Кроме того времени, когда к власти приходят правящие светом, он овладевает светом и овладевает другим, то есть правящим тьмой. И поэтому включились те, которые пребывают во тьме, в тех, что в свете, и стали одним целым. То есть во время правления нуквы, являющейся свойством света, две головы опять становятся одной. Но, находясь во тьме, во время правления Захара Костимона, они преображаются в змея с двумя головами. Захар не может отменить власти нуквы, поскольку он должен облачиться в ее свет. И поэтому они похожи на змея с двумя головами. И двигается подобно змею. Другими словами, приносит вред путем свойственным змею. То есть тем путем, которым змей соблазнил Хаву отведать от древа познания. Под воздействием рожь головы нуквы этой клипы они залетают внутрь бездны, туда, где находится корень клипот, называемый бездной. И это падение, ниже которого не бывает, как сказано. Взлетали до небес и падали в бездну. А под воздействием рожь головы Захара этой клипы омываются в великом море. В свойстве хохмы этой клипы, потому что морем называется хохма. И именно поэтому арка, пропасть, называется землей нот скитаний, поскольку они всегда мечутся под влиянием двух голов этих правителей, то поднимаясь в великое море, то опускаясь в бездны. А теперь выясним, что представляют собой ангелы Аза и Азаэль. Нам надо знать, что Аза и Азаэль относятся к самым возвышенным ангелам. Ведь даже после того, как они упали с небес в этот мир, в горы тьмы, и были закованы в железные цепи, Билам с их помощью достиг всех ступеней своего пророчества. И к ним относится сказанное: кто видит явление всемогущего, то есть благодаря силе постижения его, этих ангелов, он называется падающим и прорицающим. Аза называется падающим из-за его падения с небес на землю. Азаэль зовется прорицающим по сравнению с Азой, которому Творец бросает тьму в лицо. И если возвратить, что невелика ступень пророчества Билама, ведь сказано: «И не восстал более в Израиле пророк, подобный Моше». В Израиле не восстал, зато восстал среди народов мира, и это Билам. Причина их падения с неба на землю была обвинение человека во время его сотворения. Однако необходимо понять, ведь много ангелов обвиняли тогда. И спрашивают мудрецы, почему же Творец не зринул на землю только Азу и Азаэля, но в час, когда у Творца возникло желание создать человека, Он созвал стан высших ангелов и, посадив их перед собой, сказал: «Я хочу создать человека». Возразили ему: «Что представляет собой человек, чтобы вспоминать о нем?» То есть, чем особенен этот человек? Ответил им, человек создан по образу нашему, и мудрость его превзойдет вашу мудрость. Дело в том, что душа человека состоит из высших ангелов и ступеней, так же, как тело его включает все создания этого мира. И поэтому во время создания души человека он назвал всех этих ангелов, высших ангелов, чтобы они включили в себя в душу человека. Как сказано, создадим человека по образу и подобию нашему. То есть он привлек всех ангелов, чтобы они были включены в образ, целям и подобие человека. И они спросили у Творца, чем особен этот человек? То есть что мы выиграем от того, что будем включены в него? И он ответил им, человек создан по образу нашему, и мудрость его превзойдет вашу мудрость. Иными словами, он заверил их, что мудрость человека, который будет заключать в себе наш образ, превысит вашу мудрость. Таким образом, и вы выиграете то великое постижение, которого вам не достает сейчас, поскольку в грядущем будущем достоинства Израиля будут выше достоинства ангелов, и поэтому все они были привлечены к этому и включены в образ человека. А после того, как он создал человека, и тот прегрешил, явились к нему Аза и Азаэль и сказали, «Мы имеем право сказать тебе, что человек, созданный тобою, согрешил перед тобой». Ответил им, «Если бы вы были на его месте, были бы хуже него». И не зринул их Творец со ступени святости, на которой они были с небес. А когда не зринул их Творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жителей мира. Пояснение сказанного. Отсюда видно, что не все ангелы пришли жаловаться Творцу после прегрешения человека, а только Аза и Азаэль, поскольку знали, что человек совершит возвращение. Однако знали Аза и Азаэль, что ущерб, причиненный прегрешением человека, не будет исправлен вследствие его возвращения. Мало того, им даже лучше, чтобы он вообще не совершал возвращения. Поэтому только они пожаловались на прегрешение человека, ведь им представляется пороком то, что не может исправиться, и недостатком, который невозможно учесть. Дело в том, что разбиение келим и прегрешение Адама решено является одним и тем же понятием. Только относительно миров это называется разбиением келим, а относительно душ это является следствием прегрешения Адама. Известно, что разбиение келим произошло во время правления восьми царей, Мелахим, Мелехдаат и Зад, Хагатнаим. И каждый из царей содержит 40 свойств. То есть 10 сферот, каждый из которых 4 свойства хуптум. Таким образом, 8 раз по 40 — это 320 свойств. И называются они 320 искрами, которые рассеялись с каждой из сторон во время разбиения келим. Смысл возвращения заключается в том, что с помощью подъема ман мы снова поднимаем эти искры из клипот на их место в Ацилуте, как это было до грехопадения Адама Ришона. Однако у нас нет достаточно сил для того, чтобы выяснить свойства Малхут этих 8 царей, поскольку их недостатки полностью превосходят наши силы. Поэтому в нашем распоряжении есть только возможность выяснить 280 искр во время нашего возвращения, то есть только 9 раз по 32. Но 32 свойств Малхут в них даже запрещено касаться. И они называются Леваевен, дословно «каменное сердце». И в силу этого были скрыты гар Абвеимы, называемые внутренние Абвеимы. Ведь эти 32 искры относятся к ним и нужны для восполнения их 10 сферот. И все то время, пока их не достает, в них не происходит зивук, слияние. Но после того, как завершится выявление всех 280 искр, выяснение Лев и Эвен произойдет само собой, не требуя наших действий. И об этом сказано: «И удалю я каменное сердце из вашей плоти». И тогда внутренние Абавыима достигнут своих мохин, и это произойдет во время окончательного исправления. Однако до окончательного исправления не смогут Ахураим Абавыимы получить какое-либо исправление вследствие нашего возвращения. И знай, что эти ангелы Аза и Азаэль относятся к Ахураим Абавыимы, которые были отменены во время разбиения Келим. Но перед прегрешением Адама Ришона они по большей части опять исправились, а после прегрешения Адама Ришона снова аннулировались и больше не могут исправиться до окончательного исправления. И поэтому пожаловались Аза и Азаэль Творцу на то, что они потеряли свои мохин из-за прегрешения человека, поскольку видели, что нет у них никакой надежды на то, что человек сможет исправить их посредством своего возвращения. Мало того, они еще видели, что Адам Ришон своим возвращением сбросит их еще ниже с их ступени. Ведь все возвращение должно осуществляться с помощью 288 искр без затрагивания свойств Лев и Эвен, относящихся к исправлению внутренних Абавыимы, к которым относятся мохин этих ангелов. И все действие по возвращению и подъему ман заключается в том, чтобы удалить эти отбросы, 32 искры, из пищи, то есть 288 искр. Таким образом, Азу и Азаэль опускают из святости еще больше посредством окончательного устроения отбросов, то есть Лева Эвен, и поэтому они жаловались, не давая человеку произвести возвращение, поскольку его возвращение опускает их еще больше, ведь 32 эти искры принадлежат их строению. И поскольку увидел Творец, что жалоба их ослабит человека, не позволяя ему совершить возвращение, сказал им: «Если бы вы оказались рядом с ними, были бы еще хуже него. Ведь Адам Ришон совершенно не испортил их своим прегрешением. И хотя есть у них святая ступень, так как они находятся на небесах, где нет связи с Клипот, это не является полным совершенством, поскольку они не могут находиться в этом нашем мире вместе Клипот. Поэтому, сказал им Творец, вы ничего не потеряли из-за прегрешения человека, ибо так или иначе вы ничем не лучше его, ведь все ваше достоинство обусловлено лишь местом, а речь Творца является действием. Тут же упали они с небес на нашу землю. А когда низринул их Творец со ступени святости, они начали путаться с женщинами этого мира и совращали жителей мира. Иными словами, когда они пришли в этот мир, начали выявлять то, что относится к свойству Лева Эвен, содержащемуся в дочерях человеческих, как сказано, и увидели ангелы Творца дочерей человеческих, что хороши они, и брали их себе в жены и всех, каких выбирали, потому что не хотели отделять отбросы, принадлежащие Лева Эвен, выбирая только Рапах, 288, но брали из всех, каких выбирали, то есть также и Лев и Эвен. И тогда они тоже попали под власть порочной нуквы Лилит и хотели совратить мир своими порочными деяниями, ибо не желали, чтобы человек совершил возвращение, так как это противоположно их корню. Что сделал Творец? Увидев, что Аза и Азаэль совращают мир, он заковал их в железные цепи в горах тьмы, поскольку видел Творец, что если они обретут силы вернуться на небеса после этого прегрешения, вслед за ними оступятся все люди, и не смогут совершить возвращение, так как власть их будет очень велика. Поэтому, несмотря на их очень возвышенный корень, он дал власть, корни клепот, называемому барзель, железо, как сказано, никакого железного орудия не было слышно в храме при возведении его. И поскольку эта клепа пристала к ним, они теперь словно железными цепями прикованы к ней в глубине гор тьмы и не смогут подняться оттуда до конца исправления. Поэтому сказано, когда достигают цепей Аза и Азаэля, они вызывают их гнев и пробуждают их, потому что они идут подобно змею и опускаются в бездну и омываются в Великом море. И когда достигают цепей Аза и Азаэля, они вызывают их гнев и пробуждают их, поскольку, омываясь в Великом море в свойство хухмы клепот, они получают силы соединиться с Азаэлем, пребывающими в горах тьмы, чтобы получить от них хухму. И они пробуждали их, чтобы те дали им от своей хухмы. Они вызывают их гнев и пробуждают их. Это пробуждение четвертой стадии, являющееся большим желанием получить, и называемое гневом и яростью. Как сказано, ненасытность приводит к гневу. То есть пытается выскочить из заточения в горах тьмы и думает, что Творец желает привлечь их к суду. Они не могли подняться к своему корню, чтобы получить для них хохму из-за железных цепей, в которые они закованы. Поэтому говорится, что они пытались выскочить наверх и снова падали. И поэтому их заточили в еще более глубокое место в горах тьмы, и они думали, что Творец снова пожелал применить к ним силу суда, в наказание за их попытки выскочить и получить от своего корня. И поэтому перестали выскакивать. Но вместе с тем, эти два правителя проплывают по Великому морю, то есть, хотя в действительности те ничего не могут им дать, ведь они только выскакивают и падают. Вместе с тем, двум повелителям этого было вполне достаточно, чтобы получить от них хохму и проплыть по Великому морю. И сейчас появились у них силы проплыть там в море клепы, в море хохмы клепы, тогда как раньше у них были силы только лишь омыться там. Дело в том, что у всех этих возвышенных клепот нет деяния, и все их действия завершаются лишь в мысли и желании, так как они являются силами разделения. И прежде чем они успевают достичь действия, святость уже оставляет их. И поэтому они никогда не смогут достичь этого действия. Поэтому и в поколении иным, в поклонении иным богам Творец тоже обвиняет только за мысль или желание, как сказано, чтобы воспринял дом Израиля сердцем своим, как сказано, человек получает наказание за поклонение иным богам в сердце своем, как за действие. Поэтому достаточно было скачков Аза и Азаэля, чтобы получить их хохму, хотя в действительности им ничего не давали.
И теперь мы выясним пять бхинот в Масахе. И на их основе меняется уровень в момент зивога дака, который производит высший свет. Следует понять изначально, что, несмотря на то, что после сокращения стадия Далит перестала быть кли получения 10 сферот, а Ор Хозер, который поднимается от Масаха при Зивуге Дака, становится кли получения взамен нее, то вместе с тем она должна сопровождать силой получения своего отраженный свет, потому что без этого отраженный свет не был бы способен стать кли получения. И пойми это также из приведенного примера в пункте 15, потому что там мы доказали, что сила отторжения и отказа от получения трапезы становится кли получения вместо голода и аппетита, потому что голод и аппетит, которые являются обычными килим получения, перестают здесь быть килим получения вследствие стыда и ощущения низменности получения при получении подарка от товарища, потому что сила отторжения и отказа становятся кли получения. Вследствие отторжения и отказа превращается получение в отдачу, при помощи чего килим получения становятся пригодными для получения трапезы. И вместе с тем, нельзя сказать, что не нуждается в обычных килим получения, которыми являются голод и аппетит, потому что понятно, что без аппетита не сможет наполнить желание товарища и доставить ему наслаждение поеданием трапезы. Дело в том, что голод и аппетит, которые были отвергнуты обычным образом, приобрели новое значение вследствие ограничения и отказа и получили новую форму, которая является получение ради отдачи. Таким образом, превращается низменность в почет. Итак, обычное килим получения пока еще действует как обычно, но приобретает новую форму. То же самое и в данном случае. Стадия далит прекращает быть получением кли получения 10 сферот вследствие своего авиюта, что означает несовпадение по свойствам с дающим, которое отделяет его от дающего. Но при исправлении масаха на стадии далит, который ударяет высший свет и возвращает его обратно, таким образом, прошлая непригодная форма приобретает новую форму, которая называется отраженный свет. Подобно превращению получения в отдачи в прошлом примере. И форма первой формы не изменяется, потому что и здесь он ест с аппетитом. Также и здесь весь авиют, который является силой получения, который был в стадии дали, превращается в отраженный свет. Таким образом, отраженный свет становится пригодным быть кли получения. И пойми это очень хорошо. И следует различать всегда в Масахе две силы. Первая — это его твердость, то есть сила отторжения относительно высшего света, а второе — это авиют, которым является желание получать в стадии далит, которое включается в масах. При этом при зивуге де ака с силой кашиюта, твердости, обращается авиют в чистоту, то есть превращается получение в отдачу. И эти обе силы в масахе действуют в пяти стадиях. Это четыре стадии хуб-тум и их корень, который называется кетер.
Ну, я на самом деле не знаю, как. Это вещи очень тяжелые и глубокие. Во-первых, какой здесь может быть стыд? В соответствии с чем он строит сокращение и масах и начинает с ними работать? Это подобно младенцу, который сейчас находится на руках матери. У него есть какой-то стыд перед матерью? Который любит его им заниматься, а он любит быть у нее на руках. Если он вдруг не хочет, чтобы им занимались. Речь-то о природе идет, да? Желание получать, оно ему не то чтобы запрещено получать, как мы понимаем в нашем желании, потому что мы постоянно получаем от Творца. Без этого мы не живем. О какой форме получения речь идет здесь, на котором мы говорим, мы этим не пользуемся, этими формами. И строим на них экран, отраженный свет. Как может быть, чтобы Творец создал меня, чтобы я сейчас сказал, нет, я от тебя ничего не хочу? Об этом ли речь? Здесь речь идет о некоем особом отношении, которое я раскрываю, которое рождается во мне, как результат того, что я постиг все то добро, которое приходит от него, и тогда как результат этого нечто совершенно дополнительное, во мне развивается какое-то новое явление, которое я сокращаю и строю новый килим, новые отношения. Я отменяю что-то, что имело место ранее. Нет. Новые килим уже не могут забракованы для получения наслаждения. Да, но я над ними надбавляю. Ничто не уходит, не исчезает, не стирается, не отменяется. Только относительно творения, которое по собственному желанию сейчас не хочет пользоваться этим. Вот и все. Какой бы пример еще дать? Не знаю, когда ребенок, например, говорит, я все сам сделаю. И он не понимает, что папа, мама помогают ему, поддерживают его, делают за него на самом деле все. Только бы он приложил усилия со своей стороны сделать сам. То есть каждый раз мы раскрываем здесь новые килим, новые явления с нашей стороны, более глубокие, более взрослые, относительно Творца, и над этим строим каждый раз новые отношения. Поэтому все наши килим, о которых мы говорим, что они забракованы относительно творения. Сейчас я ими не хочу пользоваться. Но без того, чтобы я сейчас, без того, чтобы... Если они сейчас исчезнут, я тоже не могу стоять на той ступени, на которой стоял. Они действуют во мне, но я уже не сообщаю никакой важности. Моя голова уже выше, мой рож. Нужно только понимать, что в творении есть только обновление. Только обновление. Но ничто не исчезает.
От чего зависит мера жесткости, кашиюта, которая формируется в человеке?
Мера кашиюта зависит от того желания получать, которое он постиг ранее, и от того, насколько он способен пользоваться им сейчас, в новом виде, в новой форме. У тебя другой вопрос? Я ответил.
Как это строится? Строится.
Как это строится? Те же четыре стадии. Когда он говорит из стадии далит в цумцум бет, тоже проходит явление цумцум бет. А цумцум алев до 10 сферот тоже те же стадии. Каждый раз это новые 10 сферот. Любое изменение это 10 сферот, только он здесь об этом не говорит. Но когда мы говорим, сейчас произошло изменение в стадии далит. Если произошло изменение, это 10 сферот. Все. Там есть кета, развитие, все заново. Не может быть нового явления без... как это называется в компьютере, без полного обновления. Но мы ничего не меняем. Для того, чтобы построить что-то новое, тебе нужно видеть все эти вещи изначально и на них построить новые отношения. Это называется, что весь ман, который мы, как мы потом изучаем, поднимается в бесконечность и назад.
Итак, есть мудрость, которая говорит об основах творения, мироздания, что такое человек, и это мироздание находится внутри человека. Как человек может изменить себя с тем, чтобы мироздание, которое он ощущает, выглядело бы в своем истинном виде, который называется «мир бесконечности». И это творение, чтобы он почувствовал, как оно открывает ему контакт с источником творения, с Творцом, с высшей силой, который существует единственно. И творение чувствует себя как сущее из ничего ради постижения этой высшей силы. Это основополагающая мудрость, которая говорит о природе Творца и природе творения, и как творение постигает Творца. Творение, находящееся в ощущении этого мира, которое находится под большим сокращением своих клим получения, настолько, что вместо кетер хохма бина зарампин малхут, вместо 10 сферот, у него есть всего-навсего зрение, слух, обоняние, вкусовое, зрение, слух, обоняние, вкусовые ощущения и осязание, 5 органов чувств. Такое творение работает с 5 органами чувств, и то, что постигает в них, называют это наукой. Это земная мудрость. Земная, то есть раскрываемая в желании, в его. И вся наша реальность, существующая в ощущении этого мира, дается нам только для того, чтобы мы захотели перейти от постижения этой реальности к постижению Творца. Такова цель творения. Когда творение постигает Творца. Постигают означает раскрывают и постигают, то есть достигают его уровня, приобретают его свойства. То свойство, в котором он представляется им. И поэтому, хотя на самом деле внешние ученые понимали, что нельзя делиться мудростью с эгоистическими людьми, потому что они ее продадут. Каббалисты не запрещали это делать. И передали основы мудрости не, собственно, каббалы, а они знали, чему могут научиться народы мира. Каждый учится по своему желанию. Поэтому Платон и Аристотель изучили основы, но изучили их понаслышке и развили на их основе земную науку. И почему каббалисты не противодействовали этому? Потому что посредством этого мир быстрее шел к развитию, к раскрытию неисправленного состояния, к осознанию зла и состоянию, где они вознуждаются исправить себя и перейти к истинной мудрости и далее вплоть до истинного состояния мира и бесконечности. Поэтому относительно всех наук и ученых этого мира. Естественно, что таков, подход таков, что пусть развиваются, и этот подход правилен, потому что он приближает мир к осознанию зла. С другой стороны, наука Каббала может стать препятствием развития. Об этом пишет Бальсулам, что раскрытие преждевременной науки Каббала привело к многим проблемам, к развитию мистик разного рода и так далее, с одной стороны. А с другой стороны, мы не выполнили то, что мы должны были выполнять, и поэтому наука Каббала раскрылась, и мы пошли по пути страданий. Тоже согласно замыслу творения, но программа могла бы развиваться более легко, если бы не наша задержка. И то, что наука Каббала раскрылась, это привело Израиль к нескольким проблемам серьезным, но тем не менее сейчас мы стоим перед лицом раскрытия истинной мудрости и постижению истинного мира. Для этого и раскрывается наука Каббала. Что значит раскрывается? Все могут туда зайти? Да, пожалуйста. Дверь открыта. Но есть такой махсон, то есть препятствие, которого не видно, что ты не можешь зайти. Ты приближаешься ко входу, а вход тебя отталкивает. Ты якобы вошел, но тебя выталкивает. Или ты забываешь, ты приближаешься, и вдруг идешь в сторону, приближаешься, вдруг забываешь, и начинаешь заниматься чем-то другим. Это означает, что каждый, кто хочет войти, проверяется семью проверками. Он обязан пройти все свои желания эгоистические и над ними приподняться, чтобы не было у него никакого расчета ни с чем для себя. Тогда он входит. Так и раньше было. Нет проблемы открыть науку Каббала, якобы мы сегодня в... С одной стороны, мы сегодня самое худшее поколение. Лицо поколения, как морда собаки. Пренебрегаем всем по сравнению с теми, кто был после разрушения храма. Были люди очень чистые, очень стремились к духовному. Даже Рабаш говорил мне. Он говорил: «Я еще видел последних хасидов Коцка, этих тех настоящих в начале 20 века». Он мне говорит, мы с ним говорили уже в 20 веке, он сказал: «Если бы в конце 19 века ты бы сказал какому-то еврею в какой-то деревне, ты хочешь постичь Творца на самом деле? Кто бы не бросил всю свою жизнь, у него там все равно ничего не было и не отдался бы этому всецело». Даже в конце 19 века еще было такое ощущение. Он говорит о России, Польше, не о Европе, Германии. Там уже было... вели себя по-другому. Так что я хочу сказать... Раскрытие науки Каббала именно соответствует развитию келим, которые достигают самого конца уже, где можно раскрыть зло в своем самом неприглядном виде, когда ни на что не способны, когда гордыня и ненависть и зависть раскрываются в них. И именно в этом поколении раскрывается. И эти келим способны выдержать все семь проверок и войти в мудрость. Но условия семи проверок существуют. Это не имеет отношения к чистоте келим, а именно потому, что авиут раскрылся. Это необходимое условие. И нет проблемы в том, что раскрывали науку Каббала несколько сот лет тому назад или сейчас. Нужно было дождаться, пока Келим спустятся до самого дна. Даже материальный Малхут. Понятно?